Всем огромный привет! А мы снова вместе. Знаю, что у нас есть энное количество тех, кто впервые. Это всегда прекрасно. Не волнуйтесь, те, кто впервые. В общем-то, я, конечно, рекомендую, если есть какая-то отдельная тема, эту тему охватывать сначала и как бы хронологически до конца. Для тех, кто совсем не знает, о чем мы сегодня здесь, у нас несколько эфиров прошло уже по теме препаратов гомеопатических, сделанных на основе птиц, разных птиц. Мы их разбирали в эфирах предыдущих в библиотеке, вы можете это все найти. Когда вы подписываетесь на канал, эфиры прошлые вам недоступны, что логично, вам доступны только те эфиры, которые у вас, на которые вы попадаете в даты подписки, но предыдущие эфиры вы можете приобрести либо одним скопом все вместе, все эфиры, которые были, вот 52 эфира прошло, либо вы можете их поштучно выбрать, либо сейчас мы тоже работаем над тем, чтобы сделать опцию, привязанную к конкретному профилю, то есть если у вас там не хватает 20 эфиров, значит, вы можете одним скопом купить их, если у вас не хватает 30, значит, так. В общем, я рекомендую прослушать эфиры по теории препаратов птиц в свободное время, а сегодня у нас будет завершающий эфир по этому блоку, эфир практика, где я вам немножечко расскажу несколько кейсов, реальных кейсов людей, которые были приняты гомеопатами, и на основании их состояния им были предписаны в то или иное время препараты именно тех картин, которые мы рассматривали в рамках птиц, и что, собственно, из этого получилось. Попробуем посмотреть несколько разных препаратов, то есть не один, а несколько, насколько мы там уложимся, во сколько конкретно птиц мы сегодня посмотрим, сказать не могу, посмотрим, как пойдет. Я написала пост на канале «Вопросы и комментарии к прямому эфиру». Если есть вопросы и комментарии к прямому эфиру, их нужно писать именно там. Вот я смотрю, так, ура-ура, привет, всем привет, классно-классно. Так. Круто, что можно будет приобрести недостающие эфиры именно у тебя. Ну, в смысле, а у кого еще их можно приобрести, если это мои эфиры? Да, это действительно клево. Второй эфир, так интересно тут. Да, здесь у нас такой своеобразный Хогвартс. Те, кто совсем никогда не сталкивался с гомеопатией, так сказать, держитесь покрепче, потому что... Здесь у нас обсуждение такого достаточно серьезного научного порядка совершенно, на первый взгляд, казалось бы, ненаучных вещей. По крайней мере, так это может восприниматься, если не знать всю подноготную. Но, как я всегда говорю, даже если вы ничего никогда не читали про гомеопатию, с ней совсем не знакомы, для вас это просто какие-то непонятные шарики, что они как делают, тоже не ясно. Во-первых, советую первые эфиры октября 2022 года, где мы только вводное делаем в то, что, собственно, есть гомеопатия, что такое квантовая медицина. Очень рекомендую эфиры по миазмам, потому что коллективные состояния, если их понять, то, в принципе, очень легко потом ложится все, что связано с индивидуальными препаратами. Эти эфиры тоже есть в библиотеке, и они отдельно, в отдельную рубрику так и вынесены, миазмы, так что все очень легко их найти. Вот. А в целом слушать просто мягким телом, мягким полем, в плане того, что не пытаться мозгом просверлить каждое услышанное слово, не пытаться раздробить это слово на буквы, на звуки и все это себе прибить гвоздиком, просто слушать, внимать, пусть эта информация проходит, как она отзывается, не отзывается, гораздо важнее, чем там, способность вас потом написать изложение по итогу эфира. Изложение писать не нужно. Так. Значит, попробую сегодня объять несколько птичьих картин. Мы с вами изначально, в самом начале этого блока, брали уже кейсы, смотрели кейс пингвина. Сегодня попробуем еще несколько. Сейчас я открою свои записи и конспекты. И еще момент, значит, так как у нас сегодня практика, мы сегодня будем говорить именно о кейсах, точнее, мы будем их рассматривать пристально. И, соответственно, теорию каждой конкретной птицы мы уже брать сегодня не будем. Она так или иначе будет у нас сквозить в моих комментариях, почему вот это, почему вот то, что за рубрика и что конкретно там заставляло гомеопаты думать в одну или другую сторону, но подробно останавливаться на этом, естественно, уже не будем. Поэтому, опять же, те, кто только-только попал, просто спокойно, мягко это все внимаем, а потом идем в эфиры, например, на основании тех, если вам интересно глубже понять конкретно те препараты, которые мы сегодня как кейсы рассмотрим, то просто идите в предыдущие эфиры, ищите по названию, где мы рассматривали в теории этот препарат, и послушайте о нем более подробно. Так. Да, видимо, у вас что-то с техникой, потому что, насколько я знаю, вроде бы все слышно нормально. Товарищи, может, порекомендуете, какие эфиры посмотреть? Все ребенка, кто начинает болеть, просто дикий сухой кашель днем и ночью. Гомеопатию изучают, книги места слепую, как будто идут, у меня порой ничего в этом состоянии. Знаете что, я вам скажу вот что. Если вы действительно изучаете гомеопатию и есть книги, то вам нужно не скитаться в поисках в материи медика просто каким-то слепым подбором того-сего. Вам нужно начинать с того, с чего нужно начинать, а именно с нормальной репертуризации. Поэтому это, как же называется, начинать нужно сначала. Садитесь спокойно, выписываете там столбик физика, столбик эмоции, столбик сны, столбик страхи. Все то, что можете вспомнить и знаете о ребенке, если ребенок достаточно уже сознательный, можно его и нужно его спросить, чтобы он это описал. То есть, если болит, как болит, покажи, опиши, понаблюдать, как он рассказывает об этом, какие он жесты делает. В целом, все вот эти вещи изложить себе на бумаге и потом сесть за репертуарий и подробно каждый симптом, который был озвучен вами или ребенком, найти в репертуарии и, соответственно, составить дальше себе таблицу тех препаратов, которые у вас на выходе получатся с учетом, во-первых, его всех проявлений, во-вторых, с учетом веса, которым вы наделите каждое проявление, потому что какие-то вещи будут основополагающие, то есть вот это вот самое центральное, вот это самое главное, вот эта боль или что-то еще, или какой-то там страх, или какая-то эмоция, или какое-то поведение, а все остальное как бы имеет место, но может быть не настолько принципиально. И сообразно этому уже из репертуария получите несколько препаратов, которые будут махать вам ручкой. Уже только после этого на вот этот суженный перечень препаратов идете в материю медика и читаете подробно о каждом из тех, которые у вас получились на выходе репертуаризации, и, соответственно, подбираете из этих вот из этого списка тот, который наиболее точно, по вашему ощущению, впечатлению, подходит конкретно этому кейсу. Вот так нужно работать. Эфиры по теории вам вряд ли здесь помогут, потому что эфиры по теории не предназначены для диагностики, не предназначены для того, чтобы познакомиться с теорией конкретного препарата. С учетом того, что кашель сухой днем и ночью, он присутствует в очень многих препаратах, вы очень много времени потратите, просто перебирая всю библиотеку препаратов по очереди в материи медика или в эфирах, это нерационально. Так, можно просить вернуть возможность приобрести эфиры целым месяцем? Нет, такой возможности больше не будет, просто потому что у нас сейчас возникла возможность техническая дать людям опцию приобрести все эфиры, которые не были приобретены до момента подписки. Единственное, что у нас сейчас эта возможность стоит на эфиры вот до предыдущего, а сейчас у нас на ближайшие вот там 2 дня задача активировать опцию, чтобы люди потому что это получается для новых подписчиков, только те, кто пришел вот последние там несколько недель. Но это несправедливо по отношению к тем, кто на канале с самого начала или почти с самого начала. И вот те, кто почти с самого начала, но не совсем, у них, у вас точнее, у каждого есть какие-то свои там даты, условно, там, мне не хватает там для полной коллекции 10 эфиров, а мне не хватает 15, а мне 35. И вот эта функция приобрести все эфиры до своей подписки, она будет. А вот это по месяцам приобретение будет отключено. Потому что это не целесообразно. Так, потому что за месяц у меня проходит 2-3 эфира, его вы можете купить, их вы можете купить по отдельности, если вам нужен конкретно один там какой-то месяц. Очень дорого будет. Нет, это недорого. Это то, что окупает мои затраты на этот канал, на команду технической поддержки и на все остальное. А по месяцу можно покупать потихоньку, но еще раз, месяц стоит 2000 рублей, а эфир стоит 1000. В месяц, как правило, 2-3 эфира. Поэтому даже если покупать по отдельности, это не сильно дороже, чем если бы вы покупали месяц. Просто технически у нас будет иначе накладка по формулам, которые заложены. Поэтому, ребята, как есть. Труд должен быть оплачен, труд достаточно большой с моей стороны, поэтому ожидаю понимания и уважения к нему. Так, значит, вводная часть у нас на сегодня закончена, и переходим, собственно говоря, к кейсам. Начнем мы с прекрасной, замечательной птицы, которая многих немножко выбила из колеи, когда мы проходили ее теорию. Речь идет об орле. Почему? Потому что в начале эфира про орлиную картину большинство людей имело некое представление о том, о чем сейчас будет вот идти речь, какая это птица, какой это характер, какое это эмоциональное состояние, сообразно тому, как мы привыкли думать про орлов. Это что-то такое очень могущественное, значит, там венец вообще птичьего мира и все такое. А в результате, разобрав теорию этого препарата, было ясно, что не совсем это соответствует элементарно даже морфологии птичьих, вот орлиных, потому что они немножко не совсем такие, скажем так, безгрешные в кавычках, как мы привыкли по сказкам, по всяким там легендам и былинам их воспринимать. Конечно, это очень сильный символ в разных культурах мира, и в мифах, и в символике, и, в общем, во многом. Но, как вы знаете, в каждом эфире, где мы разбирали птичий препарат, мы подробно рассматривали и саму птицу просто в отрыве от гомеопатии, просто вот как живет конкретная птица, что она из себя представляет, как она выглядит, как она выбирает себе партнера, как они откладывают яйца, что там происходит с выхаживанием потомства, как они себя ведут в контексте добывания пищи и так далее, и так далее. И из вот этой вот всей массы информации, полученной по тому же орлу, стало очевидно для многих, что орел на самом деле достаточно двоякое состояние. Сейчас перехожу теперь на язык уже гомеопатии, сейчас мы уже не про саму птицу, оставим ее в покое, а именно про картину птичьего препарата. Для тех, для кого вообще это набор слов сейчас, о чем мы здесь говорим? Мы говорим о том, что человек в течение своей жизни может оказываться в каких-то состояниях. Это состояние, это комбинация симптомов физических, состояний эмоциональных, каких-то там особенностей, а может быть, каких-то страхов, того, как он спит и что ему снится, предпочтений и так далее, и так далее. И вот эта вся совокупность вещей, которая вот накатывает на человека в определенный период, как правило, после того, как он проживает какое-то триггерное там обстоятельство или триггерное состояние, вот эта вот вся совокупность, мы ее называем картина гомеопатического препарата, потому что вот мы подбираем препарат, который полностью соответствует вот всему тому, что в эту совокупность мы вписали. И в орлиной картине очень много, во-первых, по теме нахождения как бы чуть в отрешенности от мира и над миром, и созерцания этого мира чуть-чуть со стороны наблюдателя сверху. Есть история про дуальность, когда противоречие есть внутри себя, то есть как бы черное-белое, и нерешительность. Есть определенная сконфуженность, и в птице в том числе это выражается в том, что чисто морфологически у нее достаточно много проблем и со зрением, и вообще как бы с когтями, и с балансировкой, и так далее. И с крыльями, и с полетом, в общем, все достаточно непросто у нее. И пребывание в таком вот своем полуфантазийном мире, здесь тоже в этом дуальность, в том, что человек постоянно как бы мечется между реальностью реальной, так сказать, жизненной, и желанием поскорее упасть в какое-то вот состояние сна, в плане некой фантазии, отрешенности и вообще отключки от того, что действительно происходит вокруг. Значит, что мы имеем в качестве первого кейса? Значит, первый кейс, который я вам расскажу, это был кейс, рассмотренный гомеопатом в 93-м году. И это было до того, как лаборатория, о которой мы уже неоднократно говорили, занималась прувингами птичьих препаратов, потому что эти прувинги в этой лаборатории прошли 3 года после того, как этот кейс был рассмотрен гомеопатом. И в данном случае гомеопат, которая, несмотря на то, что официальных вот этих прувингов не было, но гомеопаты, естественно, уже там давно, которые работают с препаратами, и знали про птичьи препараты и самостоятельно наблюдали за тем, как люди реагируют на ту или иную субстанцию, которую гомеопаты готовили сами. В общем, это конкретный гомеопат, проанализировав этот кейс молоденькой девочки, 14-летней, она сама изготовила этот препарат орлиный из крови индийского орла. И впоследствии в Амстердаме она даже участвовала на конференции, где она презентовала свой кейс. То есть это еще до того, как вот, так сказать, полномасштабные исследовательские прувинги были сделаны в той самой лаборатории и в Европе, и в Калифорнии. Значит, 14-летняя девочка в данном случае имела при поступлении на работу с гомеопатом, какие были у нее, какие наблюдались у нее симптомы. Во-первых, ей очень тяжело было, точнее, не очень тяжело, она фактически была обездвижена и не могла ходить. У нее было определенное спазмирование мышц и проблемы нервной системы, которые неправильно передавали импульс в мышечную массу. Фактически несколько месяцев девочка провела прикована к кровати. Если она даже и поднималась, то она какой-то период времени могла там оставаться на ногах, но нестабильно, в очень сильном дисбалансе, не имея возможности нормально контролировать, управлять своим телом. Сильные мигрени, сильные головные боли, достаточно при этом сильное покраснение глаз с слезными выделениями. Стоять, как я уже сказала, было практически невозможно, поэтому девочка либо сидела, либо лежала. И ей нужны были уколы для головных болей, настолько сильные они были. При этом девочка продолжала учиться, и на момент поступления как раз-таки вот в работу к гомеопату у нее был достаточно большой стресс, потому что она готовилась к сдаче важного экзамена. Из того, что было отмечено как такие основные проявления, которые пометил себе гомеопат. Значит, во-первых, ребенок очень плохо реагировал на шум. То есть моментально раздражался и всячески выказывал непринятие, неприятие, что вот любой шум, любые громкие звуки сильно раздражали. Вообще в целом даже разговорный шум, то есть не какой-то неприятный звук, а просто даже когда энное количество людей разговаривают в ее присутствии, ей было совершенно сложно это перенести. Лучше становилось, если ей включали достаточно тихую музыку, очень спокойную, и когда ее оставляли в покое, чтобы она могла быть одна. Следующий триггер – нетерпимость к грубости. То есть человек сильно переживает, если кто-то грубит ему, в данном случае ей, либо она в принципе становится свидетельством грубости кого-то, кому-то еще. При этом высказывать свое мнение или как-то пытаться остановить человека она не будет, потому что боится, что каким-то образом вас заденет или что-то там, в общем, из этого выйдет не то. Поэтому в ответ на грубость не отвечает, но сильно ее переживает внутри. В целом любые конфликтные ситуации, любые ссоры, любое проявление какой-то агрессии, насилия, даже если это на экране, очень сильно взбалтывает внутреннее эмоциональное состояние, приводит, опять же, вот ту самую нестабильность, которая и на физике проявлена, когда вот мы говорим, что девочка не может стоять, должна сидеть либо лежать. Вот на эмоциональном уровне то же самое, нестабильность психологическая то же самое. Совершенно микроскопические триггеры способны опрокинуть состояние человека, и она сама произносит такие фразы, как «я становлюсь нестабильной, если вокруг шумно». То есть слово «стабильность» или «нестабильность» звучит, собственно, из уст самого пациента. В целом у нее есть небольшое поражение после воспаления в головном мозге, поражение части головного мозга, которое приводит к вот таким вот каскадным последствиям для ее тела. Описывает, что от шума у нее как будто спазмируют нервы. Говорит, что болят кисти от шума. То есть вот просто начинается какое-то напряжение в конечностях, в частности в ладошках, и она автоматически, бессознательно сжимает эти ладошки в кулачки, как реакция на вот какой-то повышенный шумовой фон, повышенные децибелы. В целом есть отрицание вообще человеческой природы, и она озвучивает, что она ненавидит вообще людей, не понимает людей, ей сложно с людьми, что люди очень странные. В общем-то, она развернута внутрь себя, считает сама себя достаточно сильной эгоисткой, потому что ей первостепенно ее какие-то там нужды, желания, комфорт и все остальное, все вокруг ее совершенно не интересуют. Очень переживает от картин вот какой-то несправедливости, или если, например, там на экране, или вот до того, как она оказалась прикована к постели, она могла наблюдать там бездомного человека, сидящего на улице. То есть какие-то вот такие проявления резких дисбалансов в человеческом обществе вызывают большие внутренние терзания и эмоциональную боль. При этом это все идет с вопрошающими такими, ну неужели вот это только меня трогает, почему все остальные проходят мимо, как же вот вы не видите, что это все очень ужасно. Чувствует себя достаточно грустной, то есть определенный упадок эмоциональный, при этом не может это толком никому выразить, то есть держит это в себе, не любит показывать кому-то свои слезы, потому что, опять же, так же, как и ответ на некую грубость, она считает, что если она покажет кому-то свои слезы, возможно, она кого-то этим заденет или кого-то расстроит. В общем, желание никого не трогать и как-то, в общем, незаметно между всеми прошмыгнуть, чтобы никого не спровоцировать тоже на какие-то ненужные эмоции. Очень плохо относится к критике, считает, что люди ее в целом вообще не понимают, ненавидит сплетни, критики любой абсолютно относится очень негативно и не понимает, почему люди не могут быть прямолинейны. Вот здесь проявляется дуальность, о которой мы говорили в начале в плане картины орла, когда, с одной стороны, человек сам не прямолинейный, то есть он никогда не скажет что-то в ответ на какую-то грубость или на несправедливость, закопает это в себе поглубже, никогда не покажет свою эмоцию, но при этом с большим возмущением относится к тому, почему люди не могут общаться прямолинейно между собой. Есть внутренний протест того, что почему люди не могут общаться нормально, почему не могут понимать друг друга, почему не могут обходиться без криков, без каких-то вот конфликтных ситуаций. Сюда же примешано ощущение, что помимо того, что я не люблю людей, еще вот все, что связано с деньгами, вот это вот деление на мое-твое, непонятно ей, она очень негативно на это реагирует. А вот такой вот скоп негативных эмоций относительно этого. Значит, очень любит самолеты, очень любит летать, очень любит быть на некой высоте физически, любит смотреть с этой высоты вниз, очень любит, когда поднимается на экскурсии или с родителями куда-то на высокие здания, на высокие этажи. И, как я уже говорила, нравится музыка, но нравится спокойная очень музыка, и любит природу. В природе просто любят наблюдать. Наблюдать за небом, наблюдать за деревьями, желательно откуда-нибудь сверху, может быть, с какого-то холма, с какого-то склона. Любят наблюдать за птицами. Любит путешествовать. И в целом, когда ее расспрашивают чуть больше, она говорит о том, что в целом я бы хотела вообще вот всю жизнь провести в полете. Я хотела быть пилотом, я хотела провести свою жизнь внутри самолета, высоко-высоко над землей. Отличные чувства, высоко над этим миром, легкость и совершенное отсутствие тяжести каких-либо обязательств или ответственности. Очень, очень любит созидание, искусство, домашних животных, особенно собак, особенно морских котиков и особенно дельфинов. У орла, если вы помните, есть эти моменты вот такого вот трепетного, теплого отношения к вот этим видам животных. Дельфины в данном случае привлекают орлиную картину тем, что они свободны, и они воспроизводят вот это вот состояние свободы своим поведением, тем, как они живут, и что они не причиняют ни друг другу боли, не причиняют боли людям. Любит птиц в целом, нравятся орлиные, в том числе, потому что очень высоко летает, смотрит на мир сверху вниз. Пытается вести себя достаточно смешно, забавно или даже где-то немножко так вот глупит для того, чтобы вообще заслужить какое-то внимание и какое-то теплое отношение к себе, но потом переживает из-за того, что из-за этого поведения люди зачастую просто не разглядывают за этой вот такой вот забавной девчонкой достаточно взвешенного и умного человека. Когда ее спрашивают, если бы она могла быть животным, кем бы она была, она отвечает, что она была бы орлом, что часто снятся орлы. Значит, гомеопат в данном случае за отсутствием конкретно этого препарата на рынке отправилась в зоопарк, попросила сотрудников зоопарка взять, грубо говоря, анализ крови у орла, отдать ей этот шприц, и из вот этого сампла крови приготовила препарат потенции 30C. Значит, первый фоллоуап после приема 30C, в данном случае, внимание, препарат принят был один раз. Это я еще раз подчеркиваю к тому, когда я вот в чате читаю там эти безумные назначения нескольких препаратов одновременно, разных потенций, при этом там какие-то курсы сумасшедшие пропиваются. Гомеопатия – это инструмент информации, это инструмент квантовой медицины, это не аллопатия, это не таблетка, которая гасит симптом. Это импульс, который запущенный единожды, он… Ну, как бы, если он правильно подобран, то он работает. Там, ни больше, ни меньше он работать от этого не будет, от того, что он один. Есть ситуации более проявленные, острые, там, физиологические и так далее, в которых, например, тот же 30C можно принимать 3-5 дней подряд по одной дозе в день, просто для того, чтобы этот импульс, особенно когда есть история пластов, подавление симптомов фармацевтическими препаратами или пластов просто разных других состояний, человек уже в возрасте и так далее, имеет смысл, ну, грубо говоря, либо ты стучишь в дверь один раз и ожидаешь, что тебя откроют, либо если ты слышишь, что внутри квартиры, например, там играет громко музыка, то ты постучишь несколько раз, вероятность того, что тебя откроют, соответственно, повышается. Так и с гомеопатическим препаратом можно принимать его несколько дней подряд, но не более недели. Никогда не более недели. Чаще всего 5 дней – это максимум, который я лично в своих назначениях даю на прием той же 30-ки. Если потенция выше, приемы еще реже, то есть максимум 3 дня. В данном случае девочка получила назначение 30C единожды, И при первом фоллоуапе, который произошел через 3 недели после приема внимания, это вот к вопросу, опять же, о том, насколько сильно у большинства так называемых гомеопатов все равно фармподготовка, все равно фарммышление, что им сложно, нет, ну ладно пациентам, им самим сложно просто дать препарату время на распаковку пластов, и они начинают семенить и начинают вот эти вот безумные полотна назначения писать и что-то там создать, вот эту вот видимость бурной деятельности. Но, еще раз повторяю, это работает иначе, поэтому здесь нужно просто вот уметь грамотно действовать, а дальше грамотно ждать. Так вот, первый фоллоуап, ушли головные боли, стала лучше концентрация. Еще через 2 недели, то есть получается в общей сложности 5 прошло с приема, это второй фоллоуап, девочка сдала тот самый экзамен, причем хорошо, без напряжения, и в целом улучшились показатели по учебе, потому что лучше стала концентрация, усидчивость, меньше волатильности, нестабильности эмоциональной внутри, лучше спит, сны прекратились, и стала более общительной, стала больше общаться с людьми. Принимает вещи такими, как они есть, лучше, чем раньше. То есть нет такого острого внутреннего протеста и вопиющего гласа о том, что вот ну как же так, как вот мир так живет. Менее депрессивное состояние, в целом более счастливый ребенок. Третий фоллоуап через 2 месяца после начала, то есть после вот этого единожды приема, сильное, лучше понимает людей, не чувствует в себе каких-то, какой-то слабины, не ощущает себя там покинутый, непонятый, а человек более интегрированный, встроен вообще в общественный порядок вокруг себя. И последний фоллоуап, через 4 месяца после приема девочка говорит о том, что она наконец-то поняла себя. Помимо того, что она поняла, что такое люди, она поняла себя, она понимает свое место среди людей. Что касается ее мобильности, девочка ходит через вот этот промежуток времени и постепенно возвращается вот из мышечной атрофии, вот этих вот странных корявых импульсов, которые мешают ей передвигаться ровно и сбалансированно, постепенно, с помощью в том числе физиотерапии, она восстанавливается и ходит, правда, пока на тот момент с опорой, то есть с клюкой, которая помогает ей в нужный момент этот баланс заново поймать. Что, собственно, показывает этот кейс? Во-первых, он показывает блестящего гомеопата, который существует в парадигме «я». Знаю, что я делаю, я не сомневаюсь в том, что я делаю. Если нужно сделать X для этого, я пойду и сделаю. И еще я умею действительно понимать суть своей профессии, поэтому я делаю назначение такое, какое считаю нужным. Человек это назначение реализовывает, и дальше я просто грамотно наблюдаю. И не стремлюсь после каждого фоллоуапа, например, получив какую-то положительную динамику, что-то там закрепить еще одной дозой, что-то еще сделать. В данном случае имеет место ребенок, у которого пластов не так много, фармацевтических подавлений в жизни фактически не было, согласно тому, что написано в анамнезе ее кейса. Поэтому каких-то предпосылок для того, чтобы долбить по ней одним и тем же, у гомеопата не было, и она, в общем-то, этого и не сделала. Ее способность мыслить концептуально и сказать, окей, я понимаю, что вот ей, скорее всего, понадобится вот такой препарат, потому что есть ощущение, что это из птичьих, и есть ощущение, что это, возможно, что-то орлиное, и человек пошел и просто взял и сделал препарат своими руками, что... Сложно, конечно, но до 30-й потенции там собственноручно можно произвести гомеопатический препарат. Было бы желание, было бы намерение. Так, дальше. Дальше. То, что касается орлиного кейса. Дальше у нас, по-моему, да, дальше я хотела вам рассказать про Сапсана. Мы с вами в прошлый раз, по-моему, если не ошибаюсь, говорили про соколины. Несколько у нас препаратов было соколиных. Сейчас я найду, где это у меня было. Нет. Так, еще, по-моему, я хотела про ворона тоже посмотреть кейс. Вы пока пишите комментарии, вопросы по этому первому кейсу. Сейчас я открою комментарии. 48. О, боги. Не понимаю комментарий, когда люди пишут: не успела я, теперь, видимо, и не послушаю начальный эфир. В чем проблема? Вы можете пойти, выбрать начальные там 2-3 эфира, оплатить их и прослушать. Это будет, ну, как бы, может быть, на 1000 рублей вам дороже, чем оплатить один месяц. Но в любом случае, люди изначально покупали там первые 2-3 месяца, потому что вводных эфиров там много, поэтому не разделяю такого восприятия реальности. Удивительно, как потенция 30C однократно сработала на разных уровнях. Да, ну потому что, когда мы в такой погоне за четким ограничением вещей пытаемся приписать 30-ке только исключительно физику, я всегда и неоднократно это говорила уже, что 30-ка никогда не останавливается только на физике. Но в какой степени у каждого конкретного человека она затронет другие его пласты, это все очень индивидуально, потому что зависит и от возраста, и от того, какие это были пласты, какие были подавления, и насколько острое состояние сейчас. Чем более острое состояние, тем быстрее препарат отрабатывает свой ресурс, и, соответственно, возможно, нужна там повторная доза, повторный, так сказать, этот импульс. Но в данном случае у этой девочки, вот у нее в каком-то сбалансированном таком состоянии была и физика, и психика, и эмоции. Сбалансирован в каком плане? В равной степени и то, и второе, и третье было в дисбалансе. Соответственно, 30-ка, когда пошла в работу, она пошла в работу на все горизонтальное, что смогла объять. Мне это интересно, если мы так придем в зоопарк и попросим анализ крови от орла, как сотрудники на нас посмотрят. А мне вот совершенно неинтересно, как бы на меня посмотрели в данном кейсе, если честно, без каких-либо высокомерных чувств по отношению к другим людям, но если задумываться о том, как, что и кто думает относительно твоих решений и действий, то можно полжизни на этом потерять, поэтому можно найти разные способы, как добыть этот анализ, там, я не знаю, это не так сложно на самом деле. Гомеопатические препараты из тела птиц существуют ли на рынке? Да, существуют в гомеопатических аптеках, пожалуйста, они все доступны. В частности, вот я знаю, что многие приобретали уже для себя, если вы в Москве, на Мосфильмовской есть аптека Форте, которую я сама посещаю за матричными разведениями, там они продают птичьи препараты без проблем. Если бы у девочки не было физики, максимум расшатывания от шума, ощущения, но психически все же потенцию лучше 200. Нет, я бы начала тоже с 30, просто потому что это ребенок. Не всегда ребенок означает, что нужно начинать с 30, но если речь идет про эту специфику состояния, то я бы начала с 30. Какие рубрики были взяты в репертуаризацию, в этом кейсе не детализируется, но все, что я озвучила, а именно нетерпимость к шуму, нетерпимость к людям, очень сильный триггер в виде грубости и любого насилия, непонимание людей, нежелание быть в этом мире, любит высоту, смотреть высоко вниз, любит полет, сны о птицах, сны об орлах. Тут очень много из того, что я наговорила, можно выписывать себе и искать по ним рубрики, которые так, в общем-то, скорее всего, и будут звучать. Если тридцатка ухудшает состояние, нужно ли увеличение? Это зависит от кейса. Что значит ухудшает состояние? Состояние никогда не ухудшается на правильном препарате. Может быть обострение, но я бы не применяла здесь слово ухудшение. Может быть временное обострение. Но на правильном препарате обострение достаточно быстро проходит. И главное, оно протекает, как вам объяснить, немножко не совсем типично. Вот, например, один из моих недавних кейсов у девушки, у женщины, достаточно взрослой, большой, сильный, небольшой, а сильный зуд на обеих кистях, с обеих сторон, причем с дисколорацией, с изменением там текстуры кожи. И при начале приема своего препарата у нее получилось как бы де-факто прожить определенные стадии обострения, но она мне всегда писала, вот там первые несколько недель, когда она начала принимать препарат, писала о том, что да, вот опять вроде как сильный зуд, и я даже его расчесываю, но он как-то очень быстро проходит. То есть вот условно вспышка прошла, тут же успокоилась. То, чего при состоянии патологии самом по себе не наблюдалось. То есть если есть зуд, тут он зудит, она чешет, там расчесывает, и это долго не проходит. То есть обострение немножко иначе протекает, потому что это как выхлоп, который выходит наружу и рассеивается, то есть не задерживается. И насколько нужно увеличение потенции на обострение. На обострение увеличение потенции не нужно, если только не наступает состояние, которое там нестерпимо, но здесь вообще-то нужно смотреть, насколько это верный препарат, тогда можно повторить еще одну дозу в этой же потенции. Но увеличивать потенцию вряд ли. Но опять же, если, например, идет сильное обострение психологического или эмоционального состояния, возможно, это снимет вот этот вот эту edge, которую мешает человеку там условно в своей повседневной жизни, там, я не знаю, ходить на работу, ходить на учебу, ухаживать за детьми и прочее. Нужно смотреть конкретный кейс. Сколько обычно нужно ждать отклика от препарата? Очень по-разному, но как минимум 3 недели после окончания приема, если он был там в несколько дней, да, например. Например, если вы там, человек принимал 3 дозы тридцатки, соответственно, отсчитывается от 3-го дня приема. 3 недели мы даем для того, чтобы понаблюдать за всей динамикой начальной распаковки, не раньше. Если потенция выше, то это могут быть месяц, 2 месяца, 3 месяца. И вот в эти периоды перешибать работу гомеопатии какими-то подавлениями, очень интенсивным использованием трав, которые пытаются загнать обратно состояние внутрь, или другими потенциями, другими препаратами, превращая все это в суп, оно не даст нормального развития событий. Те, кто недавно на канале, возможно, там еще не встречали в книгах и не слышали, что вообще есть определенная закономерность между тем, сколько человек входил в состояние болезни, пропорция с тем, сколько ему понадобится времени, чтобы выйти из этой болезни. Это не значит, что это абсолютно зеркальная прямая пропорция, то есть если человек, там, например, болеет в хроническом состоянии последние 5 лет, то с гомеопатией он будет 5 лет из этого всего выходить. Но понятно, что за один день или даже за один месяц или даже за полгода, скорее всего, полное исцеление и выход из этих вот своих дисбалансов не произойдет. Поэтому человеку с самого начала лучше говорить о том, что ты начинаешь процесс работы с собой, который, так как он достаточно органический, и он будет работать пласт за пластом, как луковица будет сниматься, да, какое-то время на это уйдет. Было обострение психологического состояния на тридцатке, повышение смягчило состояние. Ну вот да, как я и сказала, если есть психологические какие-то всплески и углы, то повышение может это смягчить, но, если честно, это тогда скорее про то, что изначально, возможно, потенция должна была быть дана выше. если настолько психологическое состояние имеет вес в картине. Можно ли совмещать лечение гомеопатии и остеопатии? А, можно. Если на 200 С через месяц возвращается симптом, значит ли это, что нужно длительно принимать этот препарат, который определен как конституционный? В этом сообщении прекрасно все. Во-первых, на этом канале я неоднократно говорю о том, что я не поддерживаю вот на 100% тему с конституционными препаратами, потому что люди слишком сложные создания, чтобы на них повесить некий ярлык и сказать, вот это твоя конституция. Люди проявляются очень разными гранями в течение своей жизни, и даже если они имеют тенденцию возвращаться в какое-то одно состояние, рекуррентное, часто повторяющееся, называть это конституцией человека я бы не осмелилась. Поэтому конституционный препарат для меня – это, ну, такой достаточно пустой термин, во-первых. Во-вторых, длительно принимать никакой препарат нельзя. Смотри, что называется, выше сегодня по эфиру. Если на 200 С через месяц возвращается симптом, то, скорее всего, препарат подобран неверно, а именно он подобный, но не точно тот, который нужен человеку, потому что 200 С достаточно все-таки интенсивный импульс. Месяц – очень малое время. Если через месяц после 200 С возвращается первоначальный симптом, то, скорее всего, это просто где-то рядом прошел препарат, но он не тот, который был нужен. Может ли сбить остеопатия работу препарата? Не может. Не может. Перестаньте верить вот этим сумасшедшим идеям. Я прошу прощения за грубость, но это сумасшедшие идеи думать, что работа с телом, какая-либо другая, может изменить работу гомеопатии. Ну, это просто полный нонсенс. Есть ли в картине птиц особая тема зоба? Да, есть. Посмотрите, послушайте, точнее, эфиры, которые вот у нас в библиотеке сохранены по разным картинам птиц. И особенно первый самый эфир, где я общность всех птиц разбираю. Все, что касается шеи, все, что касается зоба, отсюда, собственно, и щитовидка. Для птиц вообще в их морфологии очень важно. Отдельная есть подкатегория морских птиц. Для них вообще все, что связано с шеей, это большая проблема, потому что часто им приходится... Их способ пропитания – это в полете выхватить из воды и тут же проглотить. То есть определенные нужно уметь гибко маневр осуществить. Из-за этого, в общем, эта часть тела, она может быть проблемной. Послушайте этот эфир. Так. Так. Если пошел сильный прувинг, как можно облегчить состояние безопасно? Это очень сложный вопрос, потому что все зависит от человека, от препарата. А что значит сильный прувинг в плане того, что сильный прувинг у кого-то может чисто психологически быть, а у кого-то физически, там, я не знаю, язвы по телу пошли. Поэтому здесь нет отдельного ответа, но какие-то вещи могут, если прувинг вот только начался, и человек, например, никогда в жизни не принимал ярких, стимулирующих, перебивающих препаратов, веществ, то, например, элементарно, я, например, после того, как расфасовываю гомеопатию пациенту, когда я из маточного разведения готовлю конкретную колбочку, я после этого обязательно мою руки с кофейными зернами, кофейной, у меня вот для этого дома есть, я не пью кофе дома, но у меня есть большая банка кофе, потому что я руки им мою после того, как трогаю и бутылку с маточным разведением, и сам этот пузыречек, потому что так или иначе воздействие через физику, оно понятно, что и без физики как бы меня затрагивает, но, по крайней мере, вот первоначальный вот этот такой блок это ставит. Эфирные масла хорошо, если на начальном этапе могут сшибить это, потому что пролинг означает неверный препарат, все, что неверно для нашего организма, он будет счастлив от этого избавиться. Почему я одновременно говорю, что откровенных антидотов для верного препарата на самом деле нет? Потому что когда организм получает импульс, которого он ждал, и поэтому так явно проявлял себя как некая картина, и махал рукой и говорил, я вот то-то, то-то, дайте мне его. Направьте сюда свое намерение, назовите это тем, что оно есть, и я возьму это в работу. Вот это перебить довольно сложно, но тоже можно, соответственно, если человек наверняка не пьет кофе, и тут он начал его пить литрами, заливаться эфирными маслами, там, я не знаю, приправлять это все еще зеленым чаем крепким, таким отстойным, я не знаю, там резко спать рядом с рутером Wi-Fi и так далее, и так далее. Вот, поэтому как снимать провинг зависит от того, в чем он конкретно выражается. Китайские травы и иглоукалывания тоже не мешают распаковываться препарату. Я вам скажу вот что. Китайские травы, и не только китайские, и любые другие вещи, они распаковываться препарату ничто не мешает. Другой вопрос, что если интенсивно запараллелить несколько терапий, то для человека, который за этим наблюдает, он просто, возможно, не сможет считать правильно, что вообще у человека происходит и на что конкретно в моменте идет реакция. В этом смысле препарат будет распаковываться самостоятельно ему до ваших трав и до ваших укалываний вообще совершенно до фени. С точки зрения анализа нашего вот такого примитивного человеческого, который мы осуществляем, наблюдая за человеком, который принимает гомеопатию, тут могут возникнуть сложности. Поэтому да, например, если остеопатия в меньшей степени приведет к вот таким вот резким сменам состояния, которые могут как-то смести человека с его точки наблюдения, то какие-то другие вещи, например, там резко начать какой-то курс трав в тот же момент, как вы начали гомеопатию, гомеопатия будет делать свое дело. Другой вопрос, что еще на это наложится. Так. Ни разу не назначал таких потенций. Как правило, все назначения были из нескольких препаратов. Ну, это невозможно, а получается, что вы ходите по кругу, потому что вы не лечитесь гомеопатией. 7 лет задержка роста психического и речевого развития. Да. Что касается деменции, Альцгеймера, про миазмы нужно послушать. Да. По крайней мере, начните с этого. Физический провинг на коже нужно просто пережить. Ни в коем случае, если у вас физический провинг на коже на неверный препарат, вам просто нужно это пережить. Ни в коем случае не подавлять ничем, что побыстрее, в кавычках, снимет симптом, потому что по факту это загонит ненужные вам процессы, которые и так организм пытается выплюнуть, вы себе не свое закупорите глубже внутрь. Поэтому можно смягчать состояние условно. Если есть корки, их можно обрабатывать кокосовым маслом, которое просто поможет держать флору в балансе, чтобы не нагнаивалось сильно и чтобы там не чесалось. Но какими-то там стероидными мазями или чем-то убирать эти вещи ни в коем случае нельзя. Будет ли серия эфиров про рептильные препараты? Будут. О боже, 1 м ежедневно, 2 месяца на ночь. Нельзя. Так точно совершенно нельзя. Чем чревато, если, например, послушать гомеопата и вот так вот каждый день принимать 2 месяца? Чревато это тем, что, во-первых, если это ваш препарат, у вас могут начаться, знаете, как вот когда на 360 человек выходит, искажение в обратную сторону. Когда человек закругляется в начальную свою точку и начинается как воронка спиралевидная такая уходить на уровни, которые совершенно не актуальны для его текущего момента жизни. Это, во-первых, это если правильно препарат подобран. Если препарат подобран неправильно, здесь, с одной стороны, легче, потому что организм быстрее поставит блок этому, но могут уйти какие-то нити искажений в совершенно непредсказуемых направлениях, либо в психику, либо в сны, либо в страхи, либо в физику, которая вылезет много позже. Ни в коем случае нельзя принимать 1 м ежедневно 2 месяца на ночь. Это мышление врача аллопатии, который говорит, ну вот там пропей таблеточку курсом в 2 месяца. то гомеопатия не работает как таблетки. На самом деле это и не точно, что пруфинг, так как человек не знает, не помнит, что было в детстве, рос без мамы, возможно, что-то вылезло из глубоких слоев. Тогда в чем вопрос, Татьяна? Вопрос непонятно в чем. Очень беспокоит кожа и хочет антидот. Говорю, что и так не нужно. Нет, хочет антидот. Вообще, если препарат способен вызвать сильное обострение, и вообще иметь сильную кожную составляющую, перед назначением такого препарата человеку обязательно нужно сказать, что человек, у тебя может быть обострение на коже. Или человек, если там вдруг препарат не твой, вот этот конкретный препарат может дать сильный пруфинг на коже. Психологически ты готов с этим быть и жить? Есть люди, которые скажут, нет, вот сейчас не готов, или там сейчас у меня впереди поездка очень важная, или выступление, или съемки, или там еще что-то, какое-то мероприятие, событие в жизни. Тогда я подожду там до следующего месяца, или там до следующего года, или там когда там чего вообще человеку будет актуально, чтобы сознательно подойти к тому, что если вдруг начинается обострение на коже, чтобы у меня был ресурс для того, чтобы с этим справиться. Есть рекомендация врача, который возьмется лечить. Что-то поменялось 3. Сами отказывались дальше работать. Ну вот у нас, если речь про гомеопатию, у нас в чате довольно много людей, кто старается практиковать и делает это довольно неплохо, поэтому напишите свой кейс здесь. И я уверена, что какие-то разумные мысли, соображения вы здесь сможете услышать. Так, сейчас все-таки вернусь к своим конспектам и посмотрим мы немножечко на соколиные. Сейчас я хочу найти кейс. Вот, как раз в контексте ребенка, у которого была там задержка развития и что-то еще, что писалось лучше в комментариях. Так. Да, значит, кейс Сапсана в данном случае. Мы с вами, как я уже говорила в предыдущий раз, рассматривали два вида соколиных, Сапсан и Балабан. Очень настоятельно рекомендую этот эфир прослушать всем, кого в целом интересуют птицы, потому что он такой достаточно репрезентативный. Значит, это кейс 2001 года, 10-летний мальчик. Проблемы в школе, врачи ставят возможную затруднение вообще в принципе умственного развития, сложность в обучаемости и, возможно, аутичный спектр, то, что называется high functioning, то есть ребенок в целом функционирует достаточно неплохо, но есть определенные звоночки, говорящие о том, что что-то все-таки из серии спектра здесь может быть проявлено. Соответственно, историю саму рассказывает в данном случае мама. Во-первых, изначально очень сильное состояние скуки в школе, от чего происходит разочарование и абсолютно отсутствие какой-то мотивации что-то делать, ребенку неинтересно. На физике начинает это проявляться диареей, летаргией, повышенной усталостью, и в целом очень сложно просыпаться и вставать с постели ребенку по утрам. С невероятными усилиями каждое утро вот все сборы, там одевание, выйти вовремя для того, чтобы попасть на школьный автобус утром. Просто нет никакого желания, ребенок сопротивляется, и все это через такие вот мытарства для всех вовлеченных. Как я уже сказала, помимо просто нежелания, это еще и физическое ощущение сильной усталости по утрам, вплоть до ощущения небольшого такого тошнотворного состояния, хотя вроде бы рвоты не происходит. После того, как ребенок съедает завтрак, тут же наступает желание бежать в туалет, но на самом деле разрешение не происходит, как правило, кишечник не опорожняется. В целом еда, как правило, немножко его оживляет, то есть прием пищи улучшает настроение, и в целом как-то появляется какая-то энергия. При этом вот эти вот странности и ненормальности ощущения себя по утрам происходят только в школьные дни. Поэтому мама, очевидно, понимает, что речь идет именно о психологическом протесте против школы, потому что в дни, когда школы нет, ребенок спокойно может встать, заняться чем-то, там, я не знаю, посидеть, порисовать, почитать там какую-то книжку, просто повалять дурака, пособирать конструктор. То есть таких состояний в нешкольные дни не наблюдается. И вот эта вот история отторжения прогрессирует. То есть чем дальше, тем хуже себя чувствует ребенок, тем хуже он и физически, и психологически демонстрирует свое состояние. Очень просит, чтобы его оставили дома, говорит, что хочет остаться рядом со своей мамой. Когда регулярно она ему на это отвечает отрицанием, отвержением, отверганием, он злится и остается с ощущением сильной обиды. Хочет, чтобы вещи поменялись. Говорит, что школа абсолютно бесперспективная, совершенно бессмысленная, и что он не видит в ней никакой пользы. В школе, сидя за партой, часто надоедает учителям какими-то вещами из серии: «Ну почему мы не можем пройти дальше по теме? Почему я должен записывать эти ответы, если я уже знаю эти ответы? Я уже закончил решать эту задачу, почему я должен сидеть и ждать остальных людей?» Жалуется маме на то, что у нее всего два друга в классе, все остальные люди его не интересуют. Постепенно приходит состояние отчаяния, что не нравится ему там, но он уже не надеется на то, что что-то изменится к лучшему. Чувствует себя разочарованным, не понимает, как он вообще, где он там может пригодиться, чувствует свою какую-то бесполезность и одновременно чувствует абсолютно бесполезность школы для себя. Очень при этом умный мальчик, здесь вот я специально это подчеркну, очень часто в нашей современной реальности врачи торопятся ставить диагноз детям с вот таким поведением в школе, подчеркну, поведением в школе, оценивая их умственные способности, что если ребенок не способен усидчиво воспринимать материал, следовать четко по указке инструкциям учителя, то, соответственно, у него сложности с обучаемостью. На самом деле у него не сложности с обучаемостью, потому что очень часто эти дети имеют блестящий ум, гораздо более эффективно работающий, чем там, в среднем по своему же классу. Другой вопрос, что он просто не вписывается в систему паттернов, которые заложены вот конкретным авторитетом в рамках класса, что должен делать там А, Б, С. Так вот, в данном случае этот ребенок достаточно умный и очень быстро ухватывает и усваивает информацию и жалуется в связи с этим на то, что учитель постоянно повторяет одно и то же. Мне не нужно столько раз повторять, я уже все понял. От этого как раз-таки начинается и запускается вот этот цикл скукоты. И эта скукота и ощущение, что тебя заперли в клетку, приводит к тому, что ребенок начинает изъявлять какие-то признаки поведения, вот желание выбраться из этой клетки, то есть начинается бесконтрольное движение телом, раскидывание рук, очень быстрый громкий разговор, может даже начать стучать головой там о парту, об стену, об что угодно с позиции, ну почему вот это все так, и почему вы меня не понимаете. Чувствует себя беспомощным и может плакать от бессилия и от злости. Часто плохо засыпает, и в том числе это добавляет, естественно, состояние усталости и бессилия по утрам. Любит играть в компьютерные игры, любит играть в футбол, в целом любит движение, очень любит командные игры, которые имеют достаточно длительную продолжительность, чтобы можно было набегаться вдоволь. И в целом коммуникации выстраивает по одному человеку за раз. То есть там с одним другом поиграл вот это, с другим другом посидел там, не знаю, разглядел свои там марки или там, не знаю, наклейки, еще что-то. Когда идет общение один на один, он достаточно уважительно относится, достаточно прямолинеен, честен, может говорить о своих чувствах, при этом говорить так, чтобы не задеть этим другого человека. Любит пиццу, любит острый соус и вообще в целом все, что касается соусов, ему очень нравится. Что касается погоды, достаточно быстро приходит состояние обезвоживания, нужно много пить, особенно если играет в футбол, особенно если это летний период. Но он очень быстрый, двигается очень динамично, оперативно, и, в общем-то, его еще называют, его прозвали пулей в команде по футболу, в которой он играет. Последнее время, вот на момент, так сказать, представления кейса мамой, последнее время, говорит она, более беспокойный, сложно воспринимает какие-то комплименты и похвалу, может уйти в себя, может как-то вот резко замолчать. Если вдруг натыкается на что-то, что его интересует, то у него фонтанируют идеи, он очень много жестикулирует, очень четко и ясно говорит, и, в общем-то, не остановится, пока не достигнет некой точки результата в этом, будь то реализация этой идеи, там, если ему вдруг пришла мысль о какой-то подделке или еще что-то, что он не остановится, пока не закончит. Очень эмпатичный ребенок, то есть испытывает эмоции положительные в адрес окружающих и достаточно часто выступает медиатором, то есть может выступить, заступиться за кого-то или если видит, что есть какой-то конфликт между людьми, детьми в классе, он будет стараться их помирить. Не любит шум, сложно относится к шуму, особенно когда этот шум не гармоничный, особенно когда люди кричат. Какое-то время родителям пришлось перевести его на домашнее обучение, но он стал от этого впадать в определенный невроз, потому что ему все время было непонятно, что об этом думают его друзья, что стали о нем говорить его друзья за его спиной, которые каждый день ходят в школу, и родители не нашли никакого пути для того, чтобы эту тревогу его разрешить, поэтому в итоге он вернулся в школу, а на тот момент он очень переживал, что, во-первых, какое мнение о нем, а во-вторых, что а вдруг он будет меньше успевать, а вдруг он останется позади, а вдруг они уйдут куда-то сильно вперед. И для него очень важно не быть последним. То есть вот дали задание, для него важно, ну, как в идеале, быть первым, кто закончит это задание, но точно совершенно не последним. Внимание одного какого-то конкретного человека, направленного на него, может его как-то подстегивать и мотивировать, но в целом в рамках группы ему кажется, что он одинок, и, в общем, его особо никто не понимает. Часто снятся сны как раз-таки громких шумов, каких-то звуков резких, или как будто за ним кто-то гонится. С тревогой, страхом относится к грозе. Каких-то особенных стрессов в семье не наблюдается, социально достаточно общительные, там, гости, друзья, как бы, в общем, никаких таких вещей, которые могут служить триггерами, не наблюдается. Физически достаточно, в общем, ну, как бы безинтересный кейс, потому что каких-то проявлений особенных, таких вот ярко заметных нет. Делали полный анализ крови, сдавали мочу, ребенок абсолютно физически здоров. Здесь я сделаю вставку о том, что вот вы сейчас прослушали описание этого кейса. Мне кажется, что любой здравомыслящий человек, услышав описание этого ребенка, понимает, что проблема совершенно не в ребенке и не у ребенка, а что просто есть вот нас столько на этой планете, сколько нас есть, у нас у всех есть своя какая-то личность, своя индивидуальность. В данном случае речь идет о достаточно хорошо развитом, умном, быстро развивающемся и схватывающем информацию, динамичном, подвижном, здоровом ребенке, который попросту эмоционально не согласен с той системой, в которую он помещен для того самого обучения. Тем не менее, изначально мама приходит к гомеопату с тем, что ему уже поставили диагноз аутичный спектр, повышенный там невроз, плохая обучаемость и так далее, и так далее. То есть некие клише, ярлыки, которые дальше могут вести в кабинет невролога, к ноотропам и к прочим разным радостям. Просто подчеркну это, потому что для меня каждый раз, когда я сталкиваюсь сама лично с подобными кейсами, это вот эта мысль не дает мне покоя о том, что как узка наша тропинка, что один шаг вправо, один шаг влево, да, в данном случае со стороны родителей, может совершенно иначе пустить судьбу маленького человека, который под их присмотром. В данном случае гомеопат назначает 200C фалькопи, это сапсан у нас, единожды. Фалькоперегринис назначается в 200C одна доза. Через месяц делается follow-up, и мама говорит о том, что ребенок стал вести себя лучше, но первые 3 дня после приема было сильное ухудшение фактически по всем статьям. То есть ребенок вел себя так, как будто он заточен в клетку и бесится в этой клетке, рвет и мечет. После первоначальной дозы они долго ездили в машине по городу, и, потому что нужно было там сделать какие-то дела, и он постоянно хотел выйти из машины совершенно с нетерпимостью относительно того, когда же мы уже приедем. Было очень все это напряжно и совершенно агрессивно направлено в сторону мамы, потому что высказывалось очень таким бурным, бурлящим таким вот эмоциональным потоком. Участившееся какое-то состояние и усиленное состояние беспокойства, давай пойдем туда, давай пойдем сюда, но вперемешку с вот этой вот агрессивностью. Раньше, когда он имел какое-то ощущение гнева внутри, он как-то умел это контейнировать внутри себя, теперь он это все изъявлял внешне, вербально, с жестикуляцией рук. И, в общем-то, мама описала это как некая фаза, когда ребенок начал смотреть в глаза своему гневу, смотреть внимательно напрямую вот в исток и исходник этого гнева, вместо того, чтобы это контейнировать, там как-то стараться куда-то там уложить в какие-то нормы, или чтобы приходить к ней и просто сидеть там ее обнимать в попытке вот этот гнев куда-то метаболизировать. Постепенно начала ползти вверх температура, особенно в ночной период. Причем температура не в плане болезненная, а просто ощущение какого-то повышенного тепла в теле. Раньше он мог на себя накидывать кучу всяких там одеял, теперь меньше намного стал укрываться по ночам. Стал более игривым, но одновременно игривость изначально была проявлена в большей агрессии, как такой, вот, как говорила мама, медвежонок, который, с одной стороны, хорошенький и играет, но при этом может укусить и, в общем, достаточно больно расцарапать. Она описывала это состояние, как она увидела в нем каких-то больше калейдоскоп цвета, то есть он заиграл новыми красками для нее. Он стал менее толерантным, чем раньше, в плане того, что он более четко стал реагировать на вещи, которые его не устраивают. То есть вместо того, чтобы мучиться с тем, что вот мне это не нравится, но мне придется это условно проглотить, он стал более четко проявлять свою позицию, что нет, вот это вот не для меня и так не будет. Стал вставать раньше по утрам. При этом стал вставать более включенным по утрам. То есть как-то не вот в отключке, когда он там сползает с кровати, безжизненный, вообще не может себя собрать по частям. Стал более собранным. Стал больше читать. Стал ложиться позже, именно потому что стал зачитываться больше. Хотя, впрочем, она отмечает, что он всегда был лучше сконцентрированным вечером, чем утром. Аппетит продолжает быть хорошим. Продолжает мама отмечать, что он достаточно быстро обезвоживается и очень быстро начинает хотеть большой объем воды. И вот на протяжении этого месяца перед фоллоуапом была сильная гроза, которую он совершенно никак не отметил, не заметил, был занят своими делами, хотя до этого, в общем-то, это никогда не проходило для него бесследно. Значит, гомеопат на этой встрече, наблюдая за ребенком при разговоре с мамой, и записал себе, что ребенок в целом выглядит более ясным, более включенным и более активным, то есть менее пассивным, менее подавленным. через 3 месяца после приема препарата. Внимание, еще раз повторю, одна доза фалькопирегринус 200C. Это вот для всех тех на нашем канале, кто ходит к этим, прости господи, гомеопатам, которые прописывают простыни чего-то там и курсы приема ежедневного, там не знаю сколько месяцев подряд. Вот, вот как работает на самом деле гомеопатия и гомеопат. 3 месяца после начала приема фоллоуап следующий. Фоллоуап отменяется, потому что с ребенком все в порядке. В итоге гомеопат звонит маме в ответ на ее сообщение, и она сообщает следующее, что он для себя нашел свой индивидуальный ключ к своим состояниям и находит для себя свободу в своих выборах. Больше не нужно ему напоминать о том, что ему нужно делать домашнюю работу. Он выбирает для себя интересующие вещи для чтения, точно так же начал писать, какие-то дневниковые записи вести. Дневниковые записи и в целом все, что касается там сочинений и прочее, делает более вдумчиво, более чистоплотно, без помарок. Перестал испытывать агрессивные состояния, перестал вести себя агрессивно там в течение урока, перестал грубить учителям и в целом нашел какую-то философию в том, когда, например, в рамках школы ему что-то там предписано, ему что-то нужно сделать, ему это не нравится, он понимает, что есть некий баланс того, что окей, я там сделаю то, что вы от меня хотите, но сфокусируюсь потом на чем-то, что мне доставляет удовольствие, что мне по-настоящему интересно. Теперь он стал еще более социально ориентированный, то есть сейчас ему нравится возвращаться из школы на школьном автобусе, а не чтобы его забирали родители, как это было раньше. И в целом в своем 5-м классе, в котором он существует, он чувствует себя сейчас достаточно комфортно. Последующим, в будущем, контакт с мамой был поддержан, и она отмечает, что он продолжил, в общем-то, быть в хорошем расположении духа и развиваться хорошо. Чуть позже, на следующий год, он написал свою первую поэму. Причем, согласно описанию мамы, он написал ее буквально за несколько минут. Очень как бы небрежно и быстро, пытаясь, так сказать, скорее-скорее зафиксировать. Но написал он эту поэму про сокола. На секундочку, ребенок не знал, какой препарат он принимает. Но это такое, в общем, в несколько четверостишей поэма, которая называется «Свобода сокола». Это немножечко Хогвартса в студию, так сказать, о том, как это на самом деле работает. Но вот это просто кейс того, что, опять же, у ребенка не было никакой фармацевтики, не было подавлений, не было на уровне физики каких-то тяжелых состояний, не было каких-то пластов, в семье все было окей, хорошо, но вот его картина личности не состыковывалась с системой, в которую она была воткнута, и к которой ее пытались приручить силой. В данном случае понадобился вот этот импульс гомеопатической картины, вот этого самого сокола, который фактически изнутри, поговорив с мальчиком, показал мальчику то, как он может обойти эти вещи и обрести свою внутреннюю свободу, а значит вернуть себе интерес к жизни, интерес к своим занятиям, без этого ощущения замкнутости, запертости, принуждения, которые вызывали агрессию, литургию и так далее. Поэтому этот сокол на уровне информационного импульса, проговорив с мальчиком, с его электромагнитным полем, фактически с его разумом, вот эти тропинки, и мальчик, став на эти тропинки, эти свободы для себя нашел, больше никаких экзекуций и никакой гомеопатии для него не понадобилось. Я считаю, что этот кейс, он идеально просто показывает вообще вот всю многогранную, сумасшедшую красоту того, что есть гомеопатия, особенно на примере такого чудесного препарата, как сокол, который, опять же, кто не слушал, послушайте предыдущие эфиры. Очень интересная картина. Очень многим, на самом деле, в сегодняшнем мире подходит. Вот, сейчас я иду к вам в комментарии. Чтобы помочь своему ребенку с атопическим дерматитом, сульфур хорошо помог, но повторно через несколько месяцев вообще не сработал. Ребята, гомеопатия не назначается по конкретному какому-то симптому. Нужно смотреть всю картину человека цельно. Все физические проявления, не только его атопический дерматит, но все, что есть еще в теле. Латеральные симптомы, справа-слева. Что делает лучше, что делает хуже, тепло, холод, там, вода, не вода, какая еда нравится, как спит, чего боится, какой характер, как ведет себя там с братьями, сестрами, с младшими, со старшими, как обращается с людьми, много, все, абсолютно все нужно репертуаризировать. Просто потому, что у него атопический дерматит. Сульфур – это, конечно, прекрасно и замечательно, но сульфур – это поликрест, это огромный зонт, препарат, огромный зонт, который покрывает вообще очень разные состояния. Очень жалко, когда на препараты, как и на людей, вешают эти ярлыки того, что «а, там типа кожное что-нибудь, это сульфур, там, я не знаю, какая-нибудь там драма со слезами, там, я не знаю, либо Натмур, либо какое-нибудь горе, это Игнация, там проблема женщины в семье, обязательно сепия», и так далее, и так далее. Вот эти вот ярлыки, которые очень узко и очень плоско вообще рассматривают гомеопатические препараты, они неуместны. Поэтому делайте полностью репертуаризацию или обращайтесь к гомеопату, который будет делать полностью репертуаризацию, находить конкретно вот тот самый препарат. А по атопическому дерматиту их очень много, потому что как симптом атопический дерматит, экзема есть в очень многих препаратах далеко за рамками того же сульфура, при всем уважении к нему. Это же сын моей подруги, часто меня из школы выгоняют, врачи поставили с ДВГ, успокоились. Ну, я рада, что успокоились врачи, но, возможно, родители смогут успокоиться по-настоящему, если попробуют посмотреть в сторону вот такого решения вопросов. Получается, надо вылечить ребенка, чтобы он смог, кстати, как все, подстроиться под систему. В данном случае это не столько подстройка под систему, сколько хитрость. Здесь, видите, соколиная хитрость. Он научил ребенка отстаивать свою свободу, быть более открытым, потому что его гнев был вызван тем, что он пытался в себе закрыть и контейнировать это несогласие. Он научился это экологично выражать, но при этом, при том, что, например, там, в данном конкретном случае либо не захотели, либо не было возможности переводить ребенка на другую форму обучения, но они помогли ему найти для себя тропинку в этой системе так, чтобы человек не изменял себе, а фактически поменяться местами за этим покерным столом и использовать все, что он может от этой системы себе во благо, а все, что ему не нужно, просто, так сказать, оставлять за ненадобность. Поэтому это не, его не лечил, этот препарат. Он ему помог стать мудрее, чтобы в конкретных обстоятельствах получить больший оптимум для себя. С вами второй эфир, но уже понимаю, что правильного гомеопата мне не найти. Но почему? Ну почему? Вот даже в рамках нашего канала есть несколько людей, как минимум, которые вполне себе вот на той же самой канве, в тех же, в той же колее, что и я здесь рассказываю. Опишите свой кейс открыто, напишите, скажите, девочки, кто может помочь мне там взять мой кейс. Не стесняйтесь. В данном случае гомеопатия помогла сохранить истинную суть мальчика в тех обстоятельствах, которые могли бы его сломать. Да, потому что гомеопатический препарат – это всегда что? Это снятие дельты искажений, в которую человек ушел, для того, чтобы вернуться в что? В свою истину. А находясь в своей истине, тебя сломать ничто не может. В каких-то ты обстоятельствах ни был, даже если ты сидишь в какой-нибудь зловонной яме в тюрьме. Есть препараты картины ястреба, есть... По-моему, что у нас, ястреб разве не рассматривался еще? Неужели он у нас один остался? Есть. Фраза про ястреб в качестве ремарки вообще очень откликнулась. Не знаю, в очередной раз, и правда, это про меня. Кстати, действительно, неужели мы про ястреба так ничего и не говорили? Он есть. Я тогда в следующий раз обязательно о нем расскажу. Недавно с вами, поэтому хочу уточнить для себя. При назначении препарата мы оцениваем состояние здесь и сейчас. Это комбинация. С одной стороны, но опять же, зависит от того, имеем ли мы дело с острым кейсом, тогда абсолютный полностью вес уделяется и при, как это назначается тем проявлением, которые вот здесь и сейчас, фотографический снимок на момент. Все равно, так или иначе, даже если мы делаем эту фотографическую съемку полароидную вот на здесь и сейчас, нам все равно придется копнуть и подумать, окей, а когда это началось, вот эта вспышка, условно, ей там 3 дня, ну ладно, а что было 3 дня назад, что был за триггер? Но в остром состоянии мы больше будем смотреть на как бы моментную историю. Если мы имеем дело с хроникой, то мы будем полностью репертуарий делать, репертуаризацию по текущему состоянию, но анамнез собирать придется и там, просто вес этого анамнеза будет чуть больше при хронике, чуть меньше при остром состоянии, только если это острое состояние, не циклично повторяющееся уже много-много лет. Все равно при изначальном знакомстве с гомеопатом он будет выяснять абсолютно все, там, если особенно речь идет о ребенке, но хотя не обязательно, взрослые тоже мы смотрим, как проходила беременность ими, и как они рождались, и что было, потому что, естественно, все мы родом из детства. Большинство экивоков и триггеров, которые запускают какие-то программы, латентные или нет, это все равно закладывается в детстве, поэтому копать туда нужно. Другой вопрос, что для понимания картины это очень важно. Если есть какие-то конкретные события в далеком прошлом, которые человек точно помнит и ассоциирует, что вот с этого у меня вообще как бы все и началось, это бесспорно очень важно. Но иногда это просто может оставаться как контекстом, но репертуаризацию мы будем делать в первую очередь, потому что происходит сейчас, вот прямо сейчас. Не год назад, не 5 лет назад. Если человек говорит, а вот еще у меня там год назад, вот здесь вот этот там сустав побаливал, мы это запишем, мы это себе на полях пометим, учтем, будем иметь в виду, когда будем потом в материи медика выбирать из всех опций препаратов, но мы не будем это ставить первым симптомом в репертуаризацию, не будем этой рубрике уделять там слишком большое внимание и вес. Так. А будут еще слоты к вам. Я очень на это надеюсь. Я очень мечтаю, у меня есть голубая мечта, это отработать абсолютно всю ту очередь, которая сейчас ко мне замороженная есть. Замороженная в том плане, что я к ней, слава богу, уже никого не добавляю, но там в своем темпе по ней иду. Когда-нибудь я с этим закончу, соответственно, смогу взять новые слоты. Узнал черты своего сына, у него в этом году школа, только в обычной его не хотят брать. Веду диалог, там хотят диагноз писать, чтобы подобрать верный маршрут. Ну вот вы, пока там кто-то диагнозы вписывает, вы, может быть, вот в сторону гомеопатии лучше посмотрите, потому что, знаете, диагнозы – это все-таки ярлыки такие тяжелые, которые даже когда ребенок о нем не знает, он все равно этот диагноз на него влияет, так же, как и гомеопатия. Речь как раз про хронику состояния. Если хроника состояния, то берете, делаете сначала срез на текущий момент, вот все, что сейчас есть, потом делаете небольшой экскурс, а что еще там у нас присутствовало, правда, этого нет сейчас, но мы это все равно обозначим, запишем, и главным образом отмотать достаточной степени назад, чтобы докопаться до, а где вот этот вот never well since момент, то есть момент, с которого человек перестал чувствовать себя собой. Когда фактически произошел первый слом в состоянии, когда начались какие-то первые искажения. Вот это в прошлом откопать очень важно. Что такое слот и гомеопатический разбор кейса от Кати? Да. Вот, собственно... Про ястреба спасибо, что вы мне подсветили, потому что как-то мы его несправедливо обошли вниманием. Нужно будет эту тему нам еще доработать с вами. По кейсам на сегодня, наверное, будет все, потому что уже у нас время практически подходит к концу. Мне уже нужно через 10 минут бежать на мою следующую эпопею. Но у меня к вам вопрос, стоит ли, я думаю, что, наверное, по птицам, хотя с учетом того, что нам остался еще ястреб, может быть, сделать следующий эфир, как бы микс теория-практика, то есть мы покроем теорию про ястреба и сделаем тогда, может быть, еще один или два кейса про других птиц, просто чтобы немножко расширить кругозор того, как оно бывает. Возьмем, например, какого-нибудь голубя или там, что мы еще брали, попугая. Что-то такое очень ярко проявленное, просто чтобы... И причем я подберу кейсы, которые такие, ну вот жизненные, то есть не какие-то замороченные там истории с кучей разной хронологии там сквозь года, а может быть действительно тоже что-то детское, потому что ну, вот этот второй кейс, который мы сегодня смотрели, достаточно повсеместная история, очень распространенная. Я не говорю, что все дети, которым ставят такие диагнозы, у которых вот такие внутренние пертурбации, что им всем обязательно подойдет сапсан. Но просто как направление мысли, что, ребят, можно еще вот в эту сторону посмотреть. Еще птичек. Рада, что я теперь здесь. Ура! Наталья, а я вас вообще очень давно уже помню. Почему вы только сейчас здесь? Очень жаль, что вы только сейчас здесь, но с другой стороны, очень классно, что вы уже сейчас здесь. Так, пеликан был, да, микс. Never well since, что мы делаем с этим моментом с точки зрения работы с репертуарием? Ищем в рубриках, потому что вот этот момент never well since, он в рубриках будет, если это действительно яркий такой вот момент основополагающий, он в рубриках будет фигурировать, ну, условно, там, смерть близкого, рубрика, там, головная боль с левой стороны пульсирующая после потери близкого. Там так и будет это в рубриках. То есть этот never well since, он в определенных препаратах, если он достаточно сильно проявлен, то в рубриках вы его сможете найти. Или там разбитое сердце там, после распада отношений, после потери питомца, после переезда в другой город. Там, после какого-то финансового краха. Ну, то есть вот эти вещи, они в рубриках прописаны, поэтому это будет дифференциацией. То же самое, но без этого, либо то же самое с этим, будет вам указывать на два разных препарата. Кейс с пеликаном. Окей. Сапсан – это сокол. Сокол. Ястреб и сокол – разные вещи. Я за микс. Ну, клево. Кейс с вороном. О, ну да. Ну, в принципе, да. Я тогда что-нибудь возьму такое более лайтовое и кейс с вороном. Потому что кейсы с вороном, они такие немножко тяжеленькие. Тяжеленькие. Если момент не просматривается, момент never well since, ну, это может по-разному быть. Может, что человек не помнит. Потому что, ну, типа, вот я всю жизнь так, а когда там это началось, родителей уже, может быть, нет живых, не спросишь, ну, значит, нет этих данных. Но вообще, если идти дальше и быть тем самым гомеопатом, который ни перед чем не останавливается, а просто с невозмутимым видом идет в зоопарк и говорит, отлейте мне немножко крови, так сказать, орла, то если подходить к жизни в целом так, и к своей работе так, к своему пути и труду так, то гомеопат не остановится перед сложностью того, что вот человек что-то там не помнит. Что он сделает? Он скажет, так, человек, иди, пожалуйста, возьми необходимый для конкретного твоего состояния, например, камушек кристаллической формации, и сделай себе, пожалуйста, медитацию несколько раз там, в неделю с запросом на то, чтобы ты сам себе показал, с чего у тебя все это началось. Привыкаем работать комплексно, товарищи. Да, мы здесь занимаемся гомеопатией, но все, что мы знаем за рамками этого канала, из других моих каналов, курсов и прочее, оно как бы, в общем-то, не отменяется и никуда не девается. И кепочки менять между собой не нужно, что вот сейчас я тут вот гомеопат, а завтра я пойду с кристаллами работать. Используйте все, что у вас есть, а у вас есть уже очень много. Поэтому докопаться до точки исходной можно всегда, особенно с учетом того, что это все равно пойдет изнутри человека. Ищите пути, если вот у вас затык, и вы понимаете, что вот без этого вы не можете разрешить кейс. Значит, где-то, если есть, если создан потенциал вокруг какой-то информации, это значит, что вам 100% нужно ее найти. Поэтому не разводите руками и не сдавайтесь, просто идите другим путем. Можно дать гомеопатию перед кастрацией коту? Лучше дать, если, то есть, Можно дать, лучше дать гомеопатию не перед кастрацией коту даже, а в момент, то есть в момент, как бы вот препровождения там в клинику, можно там непосредственно сразу перед, то есть, ну, условно, не за день до, и там не утром дня, когда это происходит, а вот вы приехали с ним в клинику, вот в этот момент дайте, либо сразу после. Но, опять же, тут как бы такое, потому что есть, соответственно, история там тоже с тофизагрией, нарушение границ хирургическое, да, ну, есть разные, но у животных, конечно, это проще, чем у людей, там вариация реакции будет минимальная, как бы любое животное будет в шоке, в состоянии того, что как могли нарушить мои границы, как посмели и за что, будет внутренний гнев, и будет вот эта тема с нарушением границ проигрываться какое-то время. Но, ну, в общем, как-то так. Какую кому можно обратиться? Это сложно сказать, опять же говорю, потому что, ну, вот с человеком вообще невозможно заранее предугадать, да, в какую сторону пойдут искажения в результате какого-то триггера. У животных чуть проще с этим. Но в целом, в идеале, лучше было бы, конечно, вот не подкладывать никаких соломок, а если вот вы это сделали, наблюдайте за состоянием животного и только потом что-то давайте, особенно если речь именно про гомеопатию. Можно дать цветы Баха до, то есть, например, в день, я даже вот сейчас вот исправлю то, что я говорила выше, вместо вот этих предупреждений можно изначально просто помочь тем, что дать несколько капель Rescue Remedy. Это микс из нескольких цветов Баха, который просто помогает менее остро реагировать на триггеры. А дальше наблюдать все-таки, в какую сторону пойдет искажение у животного, и дальше уже по факту этих симптомов подбирать препарат. Ищем и идем дальше. Yes. Divine timing. Точно. Ради одной фразы весь эфир. Ну, это тоже окей. Клёво. Так. Все, ребят, я вас ценю. Спасибо вам большое за внимание. Классно, что у нас нарисовался еще один птичий эфир. Я так вижу, что прям сильно он многих тут встрепенул в прямом смысле. Но, кстати, я вот сейчас думаю о том, что после птиц мы как раз-таки плавненько перейдем к рептилиям, просто потому что сюрприз, они родственники. И, кстати говоря, здесь можно, ну, я буду об этом на эфирах говорить, когда мы будем рассуждать про шумерские изображения, про те же самые древнеегипетские изображения, там всяких персонажей с крыльями. Знаете ли, в общем-то, перья не всегда перья, перья иногда есть чешуя. И птицы не всегда птицы, а птицы иногда рептилии, и оно, в общем-то, ранее было неким единым целым, что есть абсолютно прекрасно, красиво и хорошо. Об этом почему-то люди никогда не задумываются, хотя с точки зрения орнитологии, даже вот сейчас и биологии, ну, как бы все понимают, что перья – это некая производная чешуи. Поэтому птицы и рептилии очень близко между собой связаны. Вот, я вас всех обнимаю, целую и до скорой связи. Я думаю, что буквально через там 4-5 денечков выйду снова к вам в эфир с продолжением всей этой интересности. Все, целую, пока-пока.